Очень душе спасительно, если мы из Священного Писания извлечем изречения, вручим их на память, и когда мы отрабатываем себе какую-то добродетель, напоминаю, добродетель – это положительное качество, доброе качество в человеке. Ну, такие как щедрость, знаешь, да, терпение, трудолюбие, смирение и так далее. То есть все христианские качества – это есть не что иное, как добродетели. Это то, чем должен обладать христианин, если он желает унаследовать Царствие Небесное. Так вот, допустим, решили мы расстаться с жадностью и обрести щедрость. Ну, извлекли, скажем, из Священного Писания слова Иова многострадальные. Бог дал, Бог взял. Голым пришел, голым умру. Вот только жадность начинает демон обуять. Сразу Бог дал, Бог взял. Ну, к примеру, была какая-то вещь, и вдруг она загубилась. Ну, шла, споткнулась, упала и колготки порвала на колени. Ведь женщина, когда упала на колени, она не смотрит, сбила на колено или нет. Она смотрит, порвалась ли колготки. Если колготки целые, все в порядке. Там что, скабина надета, это все мелочи жизни. Но если они порвались, горе несусветное, потому что дорого стоит, не достать и так далее. Ну, вот сейчас. Значит, если бы вот этот момент, она сказала про себя, Бог дал, Бог взял, ни один бес бы не подошел и не стал бы смущать ее душу и наводить горе. Спокойно. За что буду ходить, за что буду? Чтобы все смотрели. Как оно? И зато буду смиряться. Буду смиряться. А бес говорит, ну, за тебя все будут смотреть и все будут думать. Ну, правильно будут думать, мне денег, пусть так и думают. Все, ты, Господи, попустил, пусть про меня так и думают. Я этого и заслуживаю, я еще и хуже, чем обо мне подумают. И сразу демона тщеславия отбросили и себя включил. Все. Итак, если мы вооружимся, выучим на память изучение Священного Писания, то это такое крепкое подспорье нам в повседневной нашей жизни. Это такая опора, это такой посох и указатель. Ведь когда мы готовимся и ожидаем чего-то, и беда стрясается, это нас как-то не сильно потрясает. А больше всего, когда неожиданно, из-под тишка, ну, как споткнулся и упал, не ожидал, шел навстречу, и вдруг порвало колготки. Все, свидание. Какое свидание с рваными колготками? Понимаешь? А не свидание. Итак, святые рекомендуют держать изучение Священного Писания и наготове. Тяжело становится. Враг начинает посылать помыслы. Смотри, а тебе сегодня еще и то надо сделать, и это надо сделать. И руки опускаются. А когда себе сказал, кто нагрузил, тот даст силы понести. Все, твердо знаешь. Господи, ты меня укрепишь. Ну, скажем, работаем над добродетелью терпения. Еще и враг говорит, ну сколько можно терпеть? Ну до каких пор? До каких пор над тобой будут издеваться? До каких пор все на тебе будут верхом ездить? И так далее. Вот это до каких пор моментально вышибает у нас опору из-под ног. Думаешь, действительно, ну сколько можно? А правильно, сразу вспоминаем, как в Священном Писании сказано. Потерпевший до конца спасется. Значит, до конца дней будем претерпевать. Все, и спасемся. Господь заповедал мне терпеть до конца дней. Сколько? А вот до конца дней буду терпеть. Но человека нету его, и со святыми упокой. И молодых, и старых, и кого угодно. Покойник за покойником, не успеваешь отпевать. И каждый раз подходишь к гробу, думаешь, так, это вот сегодня, вот завтра я могу здесь. Сегодня могу уже есть такой же гроб. И слава тебе, Господи, что такое пометование есть. Тот, кто о смерти помнит, помнит, не согрешит. В чем мне ссориться, со всеми примирюсь, могу до вечера не дожить и так далее. Итак, значит, если мы выберем добродетель какую-то, с которой мы начали работать. Так, мы с вами насчет жадности-то говорили. Смотрите, жадность – это не только дать. Жадность – это еще что-то потерять. Потерять оклад, скажем, приличный. У нас уже расстройство. Да, Господь попустил это, чтобы мы смирились, чтобы научились жить на меньший оклад, чтобы мы не возмущались, а потом надо у нас больше и так далее. Все, что с нами в жизни происходит, без Божьего попущения не происходит. Значит, еще раз, Что бы ни случилось, говорит, Господи, если бы ты этого не попустил, разве бы это было? Нет. А раз ты этого хочешь, я этого хочу. Все, и тогда спокойно брат может к нам подойти. Вот. Но к этому еще, вот к изучению Священного Писания, можно еще присовокупить краткие молитвы и воздыхания. Вот, Господи, дай мне все это претерпеть. Господи, укрепи меня. Дай мне хоть иногда спокойно жить. Вот это очень полезно. Хватит такие молитвы, значит, которые у нас ближе к душе. Изучение Священного Писания, плюс своя какая-то молитва, как просьба коротенькая. Господь слышит, даже воздыхание, то есть один вздох он слышит. При этом надо прилагать две уверенности, как святые отцы говорят, как два крыла. Первое, что Бог радуется, видя нас трудящимися. Вот работаем мы над добродетелью, уж не важно, как у нас получается. Через пень колоду, плохо там, понятно, но мы работаем. Мы трудимся, не покладая рук. При этом Господь радуется. Ну, смотрите, даже когда мы видим, что наши дети вдруг проявляют трудолюбие, какая радость на душе. Начиная со школы, начиная уроки хорошо делать и так далее. И кончая, начинает трудиться. Трудится добротой, значит, деньги все приносят и отдают. Вот радует нас это все, да? И вот мы, когда трудимся, Господь видит, и вот эти все труды полагаем Ему к ногам, говорим, Господи, это я ради имени Твоего. Это Ты мне заповедал, ради Тебя я и тружусь. То есть всю зарплату вот эту приносим жалование Ему. И тогда, естественно, велика радость на небесах. То есть не корости ради трудимся, а трудимся Христа ради над собой. Вот, Господи, я Тебя люблю, и по Твоему слову я стараюсь исправиться. Вот из любви к Тебе, не для того, чтобы стать хорошим, не для того, чтобы все нас хвалили. Помним, да, что в Священном Писании сказано, горе вам, если вас начинают всех хвалить. Вот если всех хвалят, то это горе, это плохо, это погибель. А если нас ругают время от времени, то слава Богу, все в порядке. Значит, Господь нас любит и попускает, нас шлифует. Все вот эти наши болячки врачуют самолюбие, гордость, славу и так далее. Так вот, и второе, это что мы ничего другого не желаем, как только угодить Богу. Итак, угождение Богу и трудолюбие. Вот эти два крыла, которые нас окрыляют в этих трудах по разработке в себе вот этих добродетелей. Теперь несколько высказываний святого Авы Исаии по поводу того, что мы с вами должны делать и чего не должны делать, если хотим жить в мире. Он их писал как для монашествующих, так и для мирян. Но поскольку он обращался к монашествующим, поэтому здесь такие понятия, как келья, как брак. Но мы сейчас с вами будем разбирать, и мы видим, что это все абсолютно относится к нам. Ну, к примеру, он говорит, не вступай с кем-либо в тайное содружество и не пиши скрытно писем, не желая, чтобы о сём знали те, с коими живёшь вместе. Итак, ни с кем не знакомься тайно от тех, с кем вместе живёшь. Живёт семья, и вдруг один из членов семьи начинает втайне от других с кем-то знакомиться. Этого делать категорически нельзя. Не должно быть в семье отдельных знакомых. То есть вот жены свои знакомые, у мужа свои знакомые завели, или кто-то, один из них, завел себе своего знакомого, отдельного. Или кто-то из членов семьи тайно решил от других членов семьи с кем-то переписываться. Все это непременно повлечет скандал. Уже только по одному тому, то если человек что-то делает скрытно от других, он тем самым навлекает на себя подозрение какой-то нечистоплотности. Ну какая причина ему скрывать? Раз ты там с кем-то потихоньку встречаешься, значит, какую-то имеешь цель тайную. Понятно? А есть ли у нас доверие к человеку, который от нас что-то скрывает? А? Нету. Враг будет вот эти подозрения в нас развивать, а грех подозрительности за собой тянет грех клеветы. Мы начинаем клеветать. То есть, наверное, он там то делает, наверное, он это делает. А человек этого не делает, не думает. То есть это уже пошла клевета. Дьявол этим пользуется. Итак, никаких тайных переписок, никаких тайных знакомств. Знакомые должны быть общие. Если ребенок познакомился с какой-то подружкой или с каким-то другом, он должен привести и познакомить с родителями. Никаких тайных дружб быть не может. Эти тайные дружбы плохо кончаются. Родители поставлены на то, чтобы остерегать этого незрелого ребенка от опрометчивых поступков и, самое главное, от дурных знакомств, потому что сказано «блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». То есть только тот спасется, кто не сообщается с беззаконниками. Если наше дитя начало сообщаться с беззаконниками, оно погибнет непременно. Оно не приведет их к Богу. Но наоборот, они отклонят его, и оно будет делать хуже, чем делают эти беззаконники. Мы твердо должны знать, не просто прийти и познакомить, вот Вася, это или вот это Маша. А мы должны знать, чем выяснить, чем они пишут, чем они занимаются, какие у них наклонности, чем они увлекаются, ходят ли в храм, молятся ли или нет и так далее. И если они этого не делают и делать не желают, то от таких знакомых надо отсекаться. Вот поговорили, не смогли привести к нам. Если он безбожно жил и продолжает жить, да будем тебе как язычники, мы там все, до свидания. Безжалостно. Не может быть, к сожалению, никаких человек хороших. Все люди хорошие абсолютно, нет плохих людей. Да? Так вот. Почему безжалостно? Помним, Господь сказал, лучше без глаза и без руки в Царстве Небесном, чем с глазом и с рукой к вам. Поэтому как бы не был дорог, вот как глаз, как рука, то бить и вытянуть. Потому что если на руке гангрена, то надо думать. Если этот человек, как гангрена, заражает всех остальных, его надо отсекать. Итак, дальше он советует, живя старшими тебя, скрытно и без его совета не благодетельствуй даже нищему. Сразу переводим на семью. В семье обязательно есть иерархия. Значит, муж старший. Если это ребенок, у него есть родители. Если брат, сестра, есть старший. Младший должен слушаться старшего. Иерархия. То скрытно от других членов семьи нельзя даже благодетельствовать. Даже нищему нельзя подавать скрытно от них. Значит, наблюдается такая картина. Подозревая своих родственников, ну, супруга или там, или супругу, подозревая в жадности, скажем, супруга дала кому-то, а муж за это ее выругал. И она все жадный. Тогда жена начинает потихоньку у мужа таскать деньги и благодетельствовать. Это воровство. Воровство внутри семьи наказывалось церковным судом. Обязательно это вскроется, рано или поздно, и будет скандал. Поэтому правильно было бы, если мы, скажем, решили кому-то благодетельствовать, а вдруг старший сказал, не дадим, лучше не дать, чем произвести в семье скандал. Значит, если мы имели намерение дать, а старший не позволит, сразу вспоминаем, какой закон вступает в силу, что нам на небе это засчитывается, как будто мы дали эту милостыню. Если мы хотели сделать доброе дело или дать милостыню, и по обстоятельствам, не зависящим от нас, не смогли этого сделать, то нам засчитывается это на небе, как будто бы мы сделали это доброе дело, и как будто бы мы дали эту милостыню. Вспоминаем точно так же, что если мы хотели украсть, но не смогли по каким-то причинам, нам будет засчитываться это, как будто бы мы украли на самом деле. Так, скажем, хотел украсть, но одному не унести, а помочь никто не согласился. Поэтому только не украл, как бы украл. Значит, засчитывается, как будто бы украли. Точно так же с добрыми делами. Итак, если мы хотели кому-то сделать неприятность, но не смогли сделать, будет засчитываться, как будто мы ее сделали, эту неприятность. Пожелание смерти будет засчитываться, как человекоубийство. Пожелание зла человеку будет засчитываться, как будто мы это зло на самом деле сделали. Если бы мы словами не говорили, вот я тебе желаю и так далее, но внутри было чувство, убил бы. Все будут истязаться бесами на страшном суде, как человека-убийца. Поэтому во всех этих вещах мы должны с вами каяться на исповеди и всячески отсекать. Дальше мы, вот мы не согласился старший, мы не дали. Унывать есть причина? Нет. Почему? Нам доброе дело засчиталось, что унывать. Не смогли помочь. Господи, на все святая воля Твоя была. Раз Ты допустил, что над тобой глава отказался дать помощь, уже только для одного того, чтобы я научился смиряться. Смиряться, сказать, все раба Твоя. Ты не хочешь дать, я не хочу. Все раба Твоя, он же все встает, как я хочу. Мне не дали. Но внутри все восстает. Уже ради этого стоит нам запретить, чтобы у нас развилась внутри добродетель смирения. Даже если нам не дают сделать благое дело, на наш взгляд, а мы при этом не ропщим, смиряемся, вот это есть истинное смирение. А то как же? Вот мы хотим, а нам не дают. Мы хотим, понятно? То есть своеволие. А хочет ли Бог? Может, мне действительно не нужно было сделать. Может, дело это потом окажется и недоброе вовсе. Говорит, вот хотел сделать доброе дело. А что из этого вышло? Понятно. Сколько раз нам Господь вразумлял, что не опирайся на свой помраченный грехом разум.
Старший решает самоотечным, что это там
будет. Все, смеяться. Смеяться. Решил дать старший.
Иерархия.
Космирение. Все, надо все решил, да. Посоветовать можно. Робко. В духе кротости. А не так, как мы высказываем. Как выскажем, так вот столько падает. Сколько тебе выскочить можно? Да. Значит, надо исправить. Очень просто отдать все деньги мужу и сказать, вот ты за все отвечаешь, ты глава семьи.
А если он не хочет?
Итак, отдали мужу деньги. А он вправе сказать, хозяйничай. Но последнее слово за ним. Это вот, смотрите, вот я там не помещу. А у меня есть домоуправитель. Я им оставил все деньги, командуй. Но вдруг я решил, стоп, вот отсюда сними деньги, переложи сюда. Вот здесь купи, а это продай. Я вправе распоряжаться. Ясно, да? То есть последнее слово с главой семьи. Другое дело, если человек больной алкоголизмом, ну, с ним и надо обращаться как с больным. Ну, психически больному человеку вот этот кошелек не заметить. Итак, значит, теперь смотрите, что получается. Вот, допустим, я пошел, дал милостыню. Прихожу ему домой и говорю, ты знаешь, мы сегодня с тобой дали милостыню. Потому что из нашего общего бюджета мы дали милостыню. Уже эта награда прошла не мне одному, а на всю мою семью. Вся семья получила награду от Бога за эту милостыню. Так скрытно от других членов семьи нельзя даже благодетельствовать. Дальше. Еще один очень полезный совет. Ну, знаете, вот, когда читаешь святых отцов, ну, смотришь, наша жизнь, наша реальная жизнь, ну, чтоб нам в школе это преподавали. Итак, еще один великий соблазн. Всякую погрешность, которую знаешь за другими, вне вашей кельи, не держи в устах твоих, чтобы после объявить о том братьям. Ибо это смерть для души твоей. Итак, всякую погрешность, которую знаешь вне кельи. О чем идет речь? Вот вышли мы утром из дому все. Разбрелись кто куда, кто на работу, кто на рынок. Потом мы с вами вечером собираемся в семью. За этот промежуток, пока мы были в разлучке, каждый из нас видел кучу грехов, совершаемыми другими людьми. Видели, слышали, нам рассказывали. Вот были на работе, пришли, а там сказали, ты знаешь, а Маша то-то и то-то устроила, и рассказывают какую-нибудь гадость про Машу. И вот что они говорят? Не держи в устах своих. Вот как понимать, не держи в устах своих? Мы готовы в любую секунду это рассказать. Нас изнутри прямо распирает. Если мы по дороге на работу что-то увидели, придя на работу, мы в первую очередь рассказываем. Говорят, вы знаете, а если ты такое видела, и рассказываем эту гадость по всем ушам, сразу разносит по всем сердцам. А те разнесут дальше у себя дома. Так, на работе еще кто-то что-то увидели, назад по дороге с работы приходим, и все, вот эти все побои, через уши вливаем своим сородичам. Затем же обеденным столом, в той же беседе, и знаешь, а сегодня видела, а сегодня слышала, и распирает, и рассказываем чужие грехи. Что об этом говорят святые? Они говорят, не рассказывай, ибо это смерть для твоей души, ни больше, ни меньше. Вот желание излагать вот эти греховные чужие поступки, промахи, случаи греховные, случившиеся с другими людьми, это есть смерть для нашей души. И вот когда нас враг начинает изнутри распирать, ну расскажи, поделись, как будто мы чего-то светлое и радостное собираемся рассказать, как будто мы собираемся что-то из священного писания или священного предания в назидании ко спасению души рассказать своим близким. Как будто, услышав этот грех, они станут умнее, добрее, или они спасутся. Нет. Кроме грязи мы в сердце ничего не вольем. Поэтому, если внутри враг распирает, мы с вами должны вооружиться. Помним чем? Молитвой. Да? Господи, не дай, Господи, не дай. Господи, дай мне самому это забыть. Дай мне покрыть чужой грех. Вспоминаем, как сказал святой, что если бы я увидел монаха, согрешающего с блудницей на площади, я бы снял свою мантию и накрыл, чтобы никто не видел. Вот так мы должны с себя снимать мантию и покрывать чужой грех, никому не рассказывать. Господи, дай мне покрыть. И второе оружие, вооружаемся щит, это пост. Пост. Постимся языком. Пост – это есть воздержание, воздерживаемся. Господи, дай мне и сказать. И не удержался. И рассказал. Записал себя в хартию, что не постился, не воздерживался, что вскрыл чужой грех, что соблазнил на осуждение. Все. Письменно признал свой грех, демон отошел. И снова вооружаемся на завтра. То же самое Господь непременно предоставит еще ряд случаев, чтобы могли реабилитироваться. Чтобы мы все-таки смогли один раз прийти и ничего худого ни про кого не рассказать. Один раз, второй, третий, а потом это у нас стало нормой, навыком. И стало как естественное состояние не рассказывать и не слушать, когда говорят новости про других. Новости у нас мало кто, добрые рассказывают. Итак, отныне мы с вами в устах не будем держать то, что видели и слышали вне своей кельи. Дальше. Еще совет. Если ты немощен и преклонен к страстям, то не допускай, чтобы кто-либо открывал тебе, как достойному доверия, свои страстные помыслы, ибо это для твоей души пагуба. То есть встречаемся с подружкой, а она больна блудной страстью. И вот она, вот этой своей страсти, вдруг решила доверить нам. И рассказать, как она у нее и что, как получается, какой у нее роман. И вроде поплакаться, потому что у нее это блуд. Роман у нее там не совсем хорошо получается. То есть блуд это романом называют. Да? Вот. И это она решила поделиться. А мы сами с этим грехом сражаемся не на жизнь, а на смерть с блудным. А если она этого масла подает нам в огонь, то мы, естественно, мы просто загоримся. Мы не сможем отбиться от блудного беса. Поэтому сказать, Нень, ты меня прости, да? Вот давай мы с тобой вот что-нибудь другое поговорим. Ты меня прости, я не могу пока. То есть откровенно скажу, Ника, не могу, чтобы не обидеть человека. Скажи, я тебя в следующий раз послушаю, вот немножко. Пройдет до время, я сейчас не могу, я не в состоянии тебя выслушать. Ну не могу, его мне сейчас душа не может принять тех слов, которые ты говоришь, да? Не в состоянии, прости меня. Я тебя люблю, ты хорошая, да? Ну давай как, на эту тему не будем сегодня говорить, в следующий раз поговорим. А сейчас тут послушай, я расскажу из Евангелия историю. Пусть она послушает. То есть, итак, мы в себя даем сваливать что угодно. Вот как только встречаемся, человек какими-то страстями не болен, он все сваливает в нас, как в свалку. И мы все это как в мусорник себя принимаем, а потом удивляемся, почему у нас в душе хлам, почему в голове нет нормальных помыслов, хаос, ничего не разобрать. Тьма, конечно, там свалка мусора. единственное, на кого это не распространяется, это на священника. Потому что вот как раз он для этого и создан как врач, которому приходим и показываем все свои болячки, все свои гнойники, все показываем, без утайки. Вот так и священнику выкладываем все, что нас мучает, что нас терзает, с чем мы боремся, что нас смущает. И вот он как врач тут же прописывает все, что нам нужно. И как врач не заболевает от своих пациентов теми болезнями, которые они болеют. Точно так же и священник, Господь его защищает, он не страдает от тех страстей. Естественно, он сам подвержен своим страстям и так далее, но Господь его защищает. Да, и потом он еще знает оружие, он знает, как сделать дезинфекцию, как делает это врач. Понятно, когда вовремя руки помыть. Вот. Еще один урок усвоили для себя. Не выслушивать, если мы сами не в состоянии устоять против той страсти, которая с нами желает поделиться. И еще предупреждаю, против смеха. То есть, если кто-то произнесет слово смешное, удержаться от смеха. Твердо. И предупреждает, ибо где смех, там нет ни благочестия, ни страха Божия, ни внутреннего душевного хранения. Боимся смеха как огня. Потому что вот улыбаться, радоваться не грех, а хохотать, простите, два греха, помним, да? Без ума смеялся, палец показали, человек как безумный смеется, и грех у брата моего посмеялся. То есть человек совершил грех, а мы над этим смеемся. Это злорадство. Плохо, за что мы радуемся, за что мы будем истязаться бесами. Теперь так, сколько нужно упражняться в делании добродетелей, то есть в развитии в себе добрых качеств. Так вот, святые отцы предупреждают, что нужно постоянно простираться вперед, как говорит об этом апостол Павел. То есть ни минуты не останавливаясь, не отдыхая, постоянно, ежесекундно, ежеминутно двигаться вперед. Все время. Потому что если мы остановимся хоть на короткое время, это не есть остановка. Это есть сползание назад. Все. Это гибель. Как только остановились, расслабились. Мы вот боролись, и вдруг сели и сказали, ну ладно, хватит. Вот теперь уже устало, немножко можно расслабиться. Налили по рюмочке, сели расслабиться и завели разговор. И все, что мы неделю копили, вдруг у нас выветрилось. За полтора часа посидели, поговорили. Ничего ни в душе, ни в сердце не осталось. Остановились, расслабились. То есть надо очень остерегаться. Если, допустим, мы собираемся в какую-то компанию, собираемся иметь какой-то праздник, то заранее надо настраиваться и молить Бога. Господи, не дай пустословить, не дай празднословить. Господи, дай, чтобы все беседы, которые мы будем вести, чтобы они были душеспасительными. И Господь даст. Действительно, во благо соберемся. Это не будет совет нечестивых. Действительно соберемся, и будет замечательно на душе. И можно и пообедать, и поговорить на душеспасительные темы. Кто-то что-то приобретет от этой беседы, и расстанемся приобретенно, не остановились, двигались вперед, даже во время обеда. Итак, на пути добродетели есть такие опасности, которые нас подстерегают. Ну, к примеру, Варсановый Великий, он предупреждает, что не должно самому собою вызываться на исполнение низких дел. То есть тех дел, которые в глазах других считаются низкими. Так как это ведет к тщеславию и более делает вреда, чем пользы. Ну, скажем, на работе. Надо выполнить какую-то низкую работу. Ну, скажем, собрались клерки, галстуках, рубашках, все друг друга уважают. Самое главное, уважают себя. И вдруг надо помыть полы и вынести мусорник. И мусорник нести через весь офис. А все будут смотреть, как он с этим мусорником идет. Ну, надо вынести, кому-то уборщица заболела, нет, заросли мусором. Начальник сказал, убрать. Вот тут не нужно самому нарываться. Вот дайте я возьму и мусорник вынесу. Не надо самому вызываться. Не надо ни в коем случае. Об этом святой предупреждает. Почему? Мы схватим мусорник, понесем его, и вместе с ним посадим себе на шею демона тщеславия. моментально внутри козырь. Видишь, никто не понес. Ты понес. Ты вот такой, боишься унижения, ты уже христианин весь до мозга костей, и все. И это начало погибели. Ведь демон город, все знают, как он дальше тщеславие забирается. Страшно. Из-под тишка, изнутри, через помысел, в сердце. И попробуй его оттуда выкорчуть. Всю жизнь будем гордиться, что мы этот мусор не вынесли у всех на глазах. И всю жизнь будем от этого страдать. Знаете еще что? Помимо тщеславия, можно еще вызвать осуждение. А, смотри, выслуживается. Да? Да она такая и есть. Понятно? То есть враг лучше, вот если вы просите, вот скажете, вот надо сделать, то вот эти, дайте я сделаю. Все, выслуживается. Она из себя делает такую смиренную. А на самом деле она совсем другая. Понятно? То есть враг хочет найдет, что сказать.
Нужно сказать.
Нет. Не нужно вызываться самому. Вот я пойду сейчас и сделаю. Но если поручат, тут же выполнять. Святые отцы предупреждают, что не надо самому нарываться. Но если поручили, тут же с охотой моментально выполнять. Нет? То есть как бы, допустим, нам не было противно, и как бы не было противно, делать с охотой. Вот в чем дело. Не через силу, а с охотой. Если мы выполняем послушание, то это приводит к преуспеянию, это твердо. То есть не противоречит. Сказали, сделай ты. И говорят, а почему я? У нас обычно так, если не вслух, то внутри, а почему я? Или еще такое, вечно я, всегда меня. Только так сказали внутри даже, не вслух. Нет смирения. А сказать, слава тебе, Господи, что меня. Слава тебе, Господи, что мне доверили вынести этот мусор. Так вот, святые отцы учат, что человек в обыкновенном путешествии, чем больше пройдет он путь, тем сильнее он устает. И если он остановится и отдыхает, он ничего не теряет из пройденного пути. Он прошел 5 километров, сел, он ничего не потерял. А вот в духовной жизни не так. Если мы идем и вдруг остановились, мы напрочь теряем все, что мы приобрели. Вот это запомнить для себя. Очень тяжело приобрести, а расстаться так легко. Как остановились, как расслабились, как... А через что мы больше всего остановимся и расслабляемся? Через саможаление. Встав, бедный, несчастный. Да? Сколько можно, пора уже и отдохнуть. Вот это саможаление, грех, он у нас расхолаживает и у нас расхищает все, что мы стяжали в себе доброго. Итак, вот в обыкновенном путешествии человек чем дальше идет, тем больше устает. А в духовной жизни не так. Оказывается, наоборот. Чем дальше мы двигаемся по вот этому духовному пути, тем крепче мы становимся. За примерами далеко ходить не надо. Вспомним наши с вами первые походы в храм. Как было тяжело отстоять литургию. Руки-ноги затекали, спина ломила. Как тяжело было вставить себя на молитву утреннюю, вечернюю. Но особенно вот храм показательно. Значит, на первых порах стоишь и думаешь, когда же закончится. Ничего не понимаешь в литургии, что идет. Значит, уже запомнил, что вот я сказал, как батюшка, что вот сейчас второй раз выйдет с чашей. Уже немного осталось. Значит, вот этим и живешь первые разы. А теперь уже другая беда. Значит, в литургии стоим запросто, теперь другая устоять душой там, да? Потому что тело стоит, спокойно стоит, а душа там стоять не хочет. Она на прогулку отправилась, на кухню, думает, что на ужин приготовить, куда-нибудь еще, на работу, вспоминает, что она там сегодня на работе делала и так далее. Душа гуляет где угодно, тело уже стоит, уже безропотно стоит, но уже привыкла. А вот душу назад вернуть в церковь и заставить ее стоять там, да как ребенок, видели, по храму теперь, а родители на него внимание обращают. Век это, кстати, если за ребенком родитель смотрит и в это время упускает молитву, то присмотр за ребенком ему меняется в молитву. Так, как будто он так сосредоточенно бы молился. А так и не он не молится, ни другим его ребенок не дает молиться. А ребенка надо смирению, послушанию приучать, чтобы он стоял, как будет. Итак, смотрите, чем дальше мы идем на духовном пути, тем мы становимся крепче. Почему? Причина, вот это облегчение, духовном пути та, что низшая наша часть, то есть плоть, которая своим восстанием против духа делает путь вот этой добродетели жестоким и многотрудным, она все более и более ослабевает в своем противлении духу. В смысле, как получается? Плоть у нас постоянно восстает на дух и не дает ему развиваться. Стали в храме на молитву, плоть не хочет стоять, она хочет сидеть или лежать. Не хочет, она восстает, а тут говорит, надо стоять перед Богом и молиться. Она восстает. И поначалу она, плоть, имеет над нами великую силу, потому что мы с ней никогда не боролись. Мы всю жизнь с вами шли у плоти на поводу. Что она просила, эта плоть, мы ей то и угождали. Хотела она кушать, накушать. В любое время дня, уже не смотрели, обед, завтрак, неважно, захотела, кусок схватил и побежал. Да? Беляш на улице продает, схватил, и этот беляш по дороге идешь и кушаешь. Не думали, что рядом могут находиться голодные люди, которые видят, как мы едим, им тоже хочется, мы об этом не заботимся. Наша плоть захотела, надо ей угодить. Захотела налечь, она лежит. Захотела встать, встать. Сидеть, она сидит. Мы ее не заставляли ни на молитву становиться, она не хочет становиться на молитву. Постоянно плоть восстает на дух во всех наших делах. А мы ее угождали, и она у нас разбалованная. А теперь мы ее приводим в порядок. Мы внутри себя производим иерархию. Дух выше плоти. И плоть беспрекословно должна подчиняться нашему духу, иначе у нас разлад, иначе революция, восстание. Это вот как низы восстали и сверху вверх. Разделяли царя. Вот так у нас плоть восстает на наш дух и пытается его все время свергнуть. Говорит, не ты будешь командовать, я буду, никакого поста. Давай-ка мне молока. Все, на, получи молока, ты у меня старший, пока не будет. А я у тебя в подчинении. Итак, наша с вами задача усмирить ее. И вот когда мы идем по пути труда и развития в себе вот этих добродетелей, то есть христианских качеств, и постоянно над этим работаем, то плоть постепенно теряет свою силу. Почему? Дух обретает мощь. Мало того, мы ее усмиряем, мы ее заставляем, мы ее муштруем, как вот в армию. Кто служил, знает. Мальчики одни разбалованные у родителей жили за пазухой, другие, наоборот, разбалованы улицей, потому что родителей практически не знали, а улица их воспитывала. А там их собрали все в кучку, и они должны маршировать. Как один. Они должны на подъеме за 35 секунд быть по полной форме на проходе, стоять одетые. Хочешь, не хочешь. И вот там их муштруют. И они где-то через полгода, это уже все, вот учебное подразделение сержантское закончили, и уже как гвоздики. Они уже сами могут подчинить кого хочешь. И по первому сигналу они вскакивают, и садятся, и ложатся, и прыгают, и чего только не делают. По первой же команде. Все. Вот так наша плоть должна подчиняться нашему духу, когда мы ее усиленно муштруем, безжалостно.